Светлый вечер. На радио Вера. Живая история.
В течение этого года мы будем говорить о событиях, которые имели место в России 100 лет назад, в 1917 году. Попытаемся понять мотивации людей и разобраться в цепочке событий, которые привели, как раньше писали в учебниках, от февраля к октябрю. В дневниковых записях февраля 1917 года у разных людей есть заметки об антивоенных настроениях в петроградских кругах. А антивоенные в том контексте означало и антиправительственные. Напомню, речь идет о Первой мировой войне, в которой Россия принимает участие в союзе с Англией и Францией. И в начале февраля 1917 года США разрывают дипотношения с Германией. И становится очевидно, что Германия долго не продержится. Она оказывается практически в изоляции. Откуда же тогда эти антивоенные настроения в Петрограде? Возможно, причиной было непонимание того, что Россия делает в этой войне и за что сражается. А ведь действительно, это хороший вопрос, на который сегодня, кстати, не каждый школьник ответит. А за что мы тогда сражались? Попробуем с этим разобраться, и на связи с нами Глеб Елисеев, кандидат исторических наук, доцент. Добрый вечер, Глеб Анатольевич.
Добрый вечер.
Так ли это было на самом деле? Имели ли место такие брожения на фронте?
Понятно, что в определенном спектре общественного мнения подобного рода настроения, естественно, присутствовали. От войны народ худо-бедно все-таки устал. Не забывайте, война идет с августа 1914 года, это достаточно большой срок. Но мы всегда должны понимать, что представление о том, что войны уже никто не хотел абсолютно, все от нее устали, штык в землю, все остальное, это представление во многом воспитанное советской историографией и советской литературой, которая вся вышла из большевистской пропаганды. Да, большевистская пропаганда была построена на идее того, что войну нужно не то, что прекращать, но и, как писал Ленин, превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Но для огромного большинства населения эта идея не то, что не была важна, она, собственно говоря, была неизвестна в этом плане. Более того, ситуация на фронте, она во многом, в значительной степени отличалась от той ситуации, которая происходила в тылу. Но опять же, там, под тылом мы здесь должны судить только исключительно крупные города, в первую очередь Москву и Петербург, где, да, в первую очередь среди оппозиционных кругов были подобного рода представления, ну, не то чтобы о вот немедленном окончании войны, но о том, что, ну, как-то, да, войну надо заканчивать, что она идет неудачно, при этом, опять-таки, никто, не за исключением людей, близких к крайней социал-демократии, то есть РСДРП большевиков, не говорил об окончании войны. На фронте, более того, настроения в 16-м году даже были несколько оптимистические. Развал фронта и массовые братания, массовые дезертирства, все началось уже только после революции, только после февраля. Как раз наоборот, в 17-м году готовится достаточно крупное наступление. Российские вооруженные силы, наконец, насыщены вооружением, насыщены боезапасами. Того, что наготовили, хватило на 5 лет гражданской войны. В этом плане. Более того, там в ряде областей военной техники именно был совершен у нас достаточно любопытный и мощный прорыв. Все мы знаем, что автоматы, например, были изобретены именно в России Федоровым. И все это должно было быть использовано в планирующемся наступлении 1917 года. То есть здесь настроения были вполне радужные. Тогда, когда среди общества была определенная усталость, но ни в коем случае ее не надо преувеличивать в этом смысле.
Тогда такой вопрос. В этой войне какие были наши интересы?
Ну, начнем с того, что Россия, естественно, ни в коей мере войны не хотела. Войну была вынуждена вступить. Государь об этом прекрасно говорил, он лучше, чем, может быть, кто-либо понимал, насколько мы еще не совсем готовы к полноценному противостоянию с Германией, но в эту войну мы были вынуждены вступить, потому что войну нам фактически объявили. Не надо забывать на то, что Первая мировая война была война, которую на Россию напали. Мы всего-навсего объявили мобилизацию в поддержку Сербии, на которую напала Австрия, То есть в тот момент начался Балканский кризис, мы демонстративно постарались поддержать нашего союзника на Балканах в этой ситуации, против которого были выдвинуты, причем совершенно несправедливые обвинения. До сих пор никто четко не доказал, что Гаврила Принцип действовал от имени сербских каких-то подпольных организаций. Это одна из наиболее распространенных версий. Фактически-то, судя по всему, есть очень хорошее исследование Петра Валентиновича Мультатули, скорее всего, за ним стояла австрийская разведка. Более того, там целый ряд кругов, которые просто пытались убрать Франца Фердинанда как умеренного политика в Австро-Венгрии. Мы здесь фактически просто показали то, что Россия может повлиять, может достаточно сильной державой выступить. Она увели войну. Сначала Австрия, потом Германия. Вот этот вот факт, который все забывают, когда рассуждают о Первой мировой войне. Опять же, это результат все той же настырной пропаганды советской, начиная с сочинения Ленина об империалистических хищниках, которые вцепились в глотку друг к другу и так далее, и так далее. Всю эту подобного рода туфту мы прекрасно помним, опять-таки, с наших школьных времен. Проблема заключалась в том, что, естественно, никто не планировал той несколько-летней общеевропейской бойни, в которой погибли миллионы. Такую войну просто никто не мог вообразить. Почему? Потому что все предшествующие войны Европы 19 века, которые происходили, начиная, скажем, с войны австро-прусской войны, австро-французской войны, заканчивались достаточно быстро. И здесь Германия планировала закончить войну очень и очень быстро. План Шлиффена, над которым принято смеяться, на самом деле был планом безукоризненной победы Германии в этой войне в течение полугода. Побеждаем Францию. После этого Россия, оставшаяся одна на континенте, и Британия, у которой нет сильной армии, вынуждена подписать с нами почетный мирный договор. Все, на этом все закончено. Не получилось. Не удалось разбить из-за того, что германские генералы, в первую очередь Мольтке, неправильно поняли план Шлиффена, не сумели его воплотить в жизнь. Западный фронт не рухнул. На Востоке тоже, несмотря на определенные успехи немцев в 15-м году, фронт стабилизировался. И началась та самая позиционная война, началась Первая мировая война в виде того ужаса, которого мы знаем.
Скажите, возвращаясь в Россию, а я правильно понимаю, что риторика Ленина, во многом построенная, если не ошибаюсь, на как раз-таки антивоенной такой пропаганде, она и была успешна, потому что он обратился к этой стране, и он, в общем-то, ввел этот вопрос в поле общественной дискуссии настолько широко, насколько он до него еще не звучал?
Здесь достаточно любопытный момент. Дело в том, что Ленин и вообще большевики были прекрасными игроками момента. Всегда очень четко нужно разделять те стратегические цели, которые между собой ставили, которые ставили большевики. Стратегическая цель была однозначно мировая революция. И теми тактическими приемами, которыми они использовались. До февраля 17 года тот же Ленин упорно во многих своих статьях писал о необходимости превращения войны империалистической в войну гражданскую, то есть, по сути дела, на всех фронтах, возможности поднять революцию в целом ряде стран. Россия при этом рассматривалась не в качестве первой цели, в первую очередь рассматривались ведущие индустриальные державы, то есть речь шла в первую очередь о революции в Германии, в качестве мотора будущей всемирной революции. Но в условиях, которые возникли в России после февраля, в первую очередь в условиях начавшегося развала армии и флота, особенно после приказа номер один по армии уже в марте 1917 года, начался крах и эрозия русской армии в этой ситуации. Народ понял, что дисциплины нет, ну и царя нет, и вообще многое позволено. Это затронуло армию. А плюс к тому, понимаете, столица находится в состоянии хаоса. Огромное количество людей, которые представляют себя потенциальных дезертиров, то есть солдат так называемых запасных полков, в этой ситуации это то, кто определяет власть на улице. И вот в апреле 17 года у нас Ильич появляется на Финляндском вокзале, влезает на броневик и выдает свои знаменитые апрельские тезисы, с которых одним из важнейших является прекращение войны. Каким образом, как это делать в ситуации, при которой у нас против нас воюют враждебные нам государства, которые до этого объявили нам войну, об этом ничего не говорится. Но это прекрасно укладывается на ощущение населения в этой ситуации. И это срабатывает, это, конечно, срабатывает.
Спасибо вам большое за комментарии и за информацию к размышлению.
Не за что, большое вам спасибо.
Кандидат исторических наук Глеб Елисеев был с нами на связи по телефону.